Глава четвертая. После фестиваля Эцука вновь стали преследовать воспоминания о давно забытом. Рёсуке стал являться ей в мучительных сновидениях, настигать среди повседневных забот. Однако теперь он возникал не на волне сострадания, как это бывало после его смерти. Рёсуке виделся ей голым, с трупными пятнами, ядовито-смрадным. Жизнь Цуко, наполненная призраками покойного мужа, превращалась в бесконечный школьный урок. Эта школа пользовалась дурной славой. В ней нерадивых учеников отправляли в тайную комнату. Рёсуке не столько любила Цуко, сколько воспитывал ее, и даже не столько воспитывал, сколько дрессировал. Так уличные торговцы натаскивают всевозможными ухищрениями несчастных девочек. Часы занятий были отвратительны, жестоки, извращенны. Ее кнутом принуждали вспоминать огромные куски жизни. Так они взрастили в ней мудрые. Если не подавить в себе ревность, то никогда не покончить с любовью. Чтобы овладеть этой наукой, Эцука прилагала все свои силы и напрасно их тратила, без пользы. Это был жестокий урок. Он приучил ее к мысли, что без любви она сможет вынести любые лишения. На этом уроке ей предписывалось научиться хитрости. Таков был рецепт. Однако если в рецепте не назначено лекарство, то лечение не будет результативным. Она думала, что это лекарство можно найти в Майден. И не ошиблась. Эцука успокоилась, но, увы, это лекарство оказалось не настоящим, искусной подделкой. Это была фальшивка. И тогда начались рецидивы страха. То, что пугало ее раньше, вновь стало преследовать ее. Когда доктор с улыбкой произнес «Она беременна», страшная боль пронзила грудь Эцуку. Кровь отхлынула от лица, во рту пересохла. Так бывает перед приступом рвоты. На нее никто не обратил внимания. Она кинула взглядом Якити, Консуки и Тиеку, их лица выражали крайнее удивление. Да, в такой ситуации трудно сдержать удивление. Я тоже должна удивляться, как все. — О, какой ужас! Я не верю своим ушам, — сказала Тиеку. — Возмутительно! «Какие девки нынче пошли?» — сказал Якити таким тоном, будто его семейство не имеет никакого отношения к происходящему. Первой его мыслью было, сколько нужно заплатить доктору и медсестрам за молчание. «А ты удивлена, Эцука-сан?» — спросила Тиеку. «О, да», — ответила она, подавляя улыбку. «Ничем тебя не удивить». «Вечное равнодушие», — сказала Тиеку. Она была права. Эцука была не удивлена, она умирала от ревности. Этот инцидент очень позабавил супружескую пару Кенсуки и Тиеку. Отсутствие моральных предрассудков, по их мнению, было их сильной стороной. Они весьма гордились этим качеством, считая его своим достоинством. Жить с ним было легче легкого. Словно болельщики на скачках, они занимали позиции подстрекателей, без всяких там раздумий о справедливости. Пожар — любопытное для всех зрелище, но тот, кто наблюдает за ним с балкона, не лучше уличного зеваки. Их мечтания о современном, идеальном мире помогали переносить скучное деревенское житье. Для воплощения своих представлений они обладали единственным орудием — патентом на советы и любезные рекомендации, выдав сами себе монопольное право на этот патент. Они были настолько увлечены раздачей рекомендаций, что их чувства не были заняты ничем другим, за исключением духовной работы, конечно. Интеллигентность входила в число достоинств мужа Тиеку. Ее прям-таки распирало от гордости за Кенсуки. Например, он умел читать по-гречески. Правда, ни перед кем не хвастал своими познаниями. Для Японии это диковинный случай. Кроме того, сходу мог проспрягать 217 латинских глаголов. Знал все без исключения длинные имена героев многочисленных русских романов. Еще мог часами без умолку разговаривать о том, что японский театр «Но» является великим культурным наследием. Он любил повторять это выражение для всего мира, что его изысканная эстетика способна соперничать с великой традицией западного театра и многом, многом другом. Он был уверен в том, что мир не готов принять его откровение, коль до сих пор к нему не обратились с просьбой читать публичные лекции. В этом он напоминал писателя, мнящего себя гением, хотя его книги безнадежно пылятся на полках книжных магазинов. Эта супружеская пара, эрудированная во всех отношениях, была убеждена в том, что стоит приложить небольшое усилие, и человечество изменится. При этом, отстаивая свои убеждения, сами они хоть бы раз вынули руки из карманов. Кто внушил им это чувство собственной исключительности, разбухшей, как у отставного унтер-офицера? Так или иначе, Кенсуки унаследовал, вероятно, тщеславие Сугимото Йокити, несмотря на то, что относился к отцу с большим презрением. Их советы не были продиктованы ни предрассудками, ни корыстными побуждениями. Если кто-нибудь, не прислушавшись к их советам, попадал в затруднительное положение, он тут же объявлялся жертвой собственных предрассудков. Они обладали, так сказать, полномочиями возлагать вину на одних и прощать других в зависимости от действенности своих рекомендаций. Им казалось, что стоит им только ударить палец о палец, как их жизнь изменится практически без усилий. Но сделать это прямо сейчас было слишком обременительно для них. В отличие от Эцуко, которой приходилось прилагать усилия, чтобы добиться любви, этой супружеской паре любовь давалась без всякого напряжения. Именно из-за этого они были ленивы и беспомощны. С фестиваля возвращались поздно ночью под нависшими дождевыми тучами. Кенсуки и Тиеко, предвосхищая новые подробности, были сильно взволнованы инцидентом с Мио, которую оставили на ночь в больнице. «Тут и гадать нечего. Это ребенок Сабуро», — сказал Кенсуки. «Без сомнений», — поддакнула Тиеко. При мысли о том, что жена ни капельки не сомневается в его словах, Кенсуки почувствовал странное одиночество, раньше ему не свойственное. У него вспыхнуло чувство зависти к покойному Рёсуке, который любил приударить за женщинами. — А что, если это я? — задумчиво сказал он. — Не шути так. Я не из тех, кто терпит грязные насмешки. Тиеко закрыла уши руками, словно маленькая девочка, и, выпятив вперед живот, надула губы. Она, женщина нравственная, и не любила грубые намеки. — Это Сабуро, конечно, Сабуро! Кенсуки думал так же. Йокити находился вне тени подозрения. Он давно потерял мужскую силу. Достаточно посмотреть на Эцуко, это очевидно. — Интересно, что же выйдет из всего этого? Судя по лицу, Эчан ей не до шуток. Он понизил голос и посмотрел вслед Эцуко. Она шла на 5-6 шагов впереди, плечом к плечу с Йокити. Было заметно, что Эцуко не нравится, когда их плечи соприкасаются. Да, глядя на нее, можно догадаться, что она влюблена в Сабуро. Наверное, ей сейчас горько. Почему ее постоянно преследует несчастье? Череда любовных неудач настроила ее сознание на отторжение любви, как в случае выкидыша. Это превратилось в рефлекс, привычку. Каждый раз, когда она влюбляется, случается очередной выкидыш. Все-таки Эцуко достаточно умна, чтобы справиться с этим. Как-нибудь найдет способ. Может быть, нам следует поговорить с ней откровенно, по-родственному. Эта супружеская пара была из той породы людей, которые предпочитают носить готовую одежду. Их интересовали трагедии, скроенные по стандарту. Они как будто бы сомневались, что существуют пошивочные мастерские, где портные шьют по индивидуальному заказу. Они не понимали трагедии Эцуко, начертанной неразборчивыми иероглифами. 11 октября пошел дождь. Из-за дождя и ветра пришлось закрывать ставни. Днем отключили электроэнергию. Во всех комнатах, как в погребе, царила тьма. Послышалось хныканье Нацуо, потом плачущий голос Нобуко. Она передразнивала малыша. Было грустно и уныло. Нобуко надулся из-за того, что ее не взяли на фестиваль. Сегодня она пропустила занятия в школе. Якити очень редко заходил в комнату Кенсуки. На этот раз он пришел в сопровождение Эцуко. Это был эпохальный визит. Якити отгородился от мира высоким забором, сам определив себе пространство, где он мог находиться, а где нет. Он практически не заходил ни в комнату Кенсуки, ни в комнату Асаку. Кенсуки трудно было застать врасплох. Но когда он увидел, что в его комнату пожаловал отец, он не мог скрыть своего удивления. Засуетился, побежал помогать Тиеко, чтобы приготовить чай. В свою очередь Якити тоже был удивлен внимательным обхождением. — Ничего, не надо, не беспокойтесь, мы просто сбежали от этого гамма. И вправду не стоит так беспокоиться. Якити и Эцуко произнесли эти слова почти в один голос. Казалось, что они вошли в роль босса и его жены, пришедших с визитом в дом подчиненного работника. Так дети разыгрывают сцены из офисной жизни своих родителей. Я совершенно не понимаю, что у Эцуко на уме. Она весь вечер сидела за спиной у отца, словно пряталась. — сказала Тиеко после того, как все разошлись. Дождь закрывала окрестности сплошной стеной. Стоило ветру немного усилиться, как шумно начинали хлестать струи воды. Эцуко обернулась. Ливень заштриховывал черные стволы деревьев, словно китайской тушью. Она ощущала себя запеленутой в кокон монотонных, угнетающих, безжалостных звуков музыки. Мерный шум дождя напоминал молитвенное бормотание десятка тысяч монахов. Якити бормочет, Кенсуки бормочет, Тиеко бормочет. Какое бессилие слов! Какая тщета, суетность! Что за жалкая попытка прыгнуть выше своей головы? Ни одним словом не выразить жестокого напора стихии. Разве выдержит человеку этот шум дождя, его невразумительное молитвословие? Эту монолитную стену воды, глухую, словно смерть, может разрушить только выкрик нищего духом человека, который не знает ни одного слова, только его выкрик может противостоять напору звуков дождя. Эцуко вспомнила обнаженные фигуры в розовых отблесках пламени, которые толпой бежали впереди нее, словно молодые сухопарые животные, и дико кричали: «Вот такой крик! Нужен именно такой крик!» Вдруг Эцуко очнулась. Якити повысил голос. Он интересовался ее мнением. «Как нам быть с Мио? Если она беременна от Сабуру, то решение должен принимать он. Мы поступим так, как он считает нужным. Если он станет увиливать от ответственности, то мы прогоним его, как негодного пса. Мы уволим его, а Мию оставим. Потом договорим, чтобы ей сделали аборт. Однако, если Сабуру признает вину за собой, то он может жениться на Мию, если у них серьезно. Мы поженим их, и тогда все останется по-прежнему. Что ты думаешь, Эцуко? Это решение весьма радикально, но ведь я пытаюсь действовать в духе времени и новых порядков». Эцуко не отвечала. «Ну...» С ее губ слетел слабенький, невразумительный звук, а черные выразительные глаза, фокусируя взгляд на какой-то отдаленной точке, устремились в пустоту. Шум дождя заполнял молчание. Кэнсуки посмотрел на Эцуку. Ему показалось, что она слегка не в себе. — Эцуко, ты думаешь, что здесь нечего выбирать? — пришел на помощь Кэнсуки. Якити не отреагировал на его реплику, явно нервничая. Когда он затевал это обсуждение с Кэнсуки и Чеку, им руководил тайный умысел. Страстно хотелось проверить Эцуко, будет ли она оправдывать Сабуру и согласится ли с предложением женить его, будет ли обсуждать эту тему, будет ли осуждать его и требовать увольнения в присутствии всех вопреки своему сердцу. Такова была тайная цель учиненного вопроса мнений. Если бы старые сослуживцы Якити были свидетелями его искусного интриганства, то они отказались бы поверить происшедшим в нем переменам. Чувством ревности Якити был обделен. Случись в прошлом, в пору его молодости, заметить ухаживание какого-нибудь мужчины за его женой, он наверняка выбил бы из ее головы все мечты и одним махом грубой ладони. К счастью, его покойная жена избежала этой участи. Она была занята совсем другим. Ей хотелось воспитать мужа в духе высшего общества. Якити старел. Старость подступала изнутри, так белые муравьи истачивают чучело орла. Интуитивно он чувствовал, что Эцуко испытывает тайную привязанность к Сабуру, но не мог прибегнуть к решительным мерам. Эцуко заметила в глазах этого старого мужчины слабые вспышки ревности и подумала о силе собственной. Ее неистощимый запас она постоянно ощущала в себе. Она подумала о способности страдать. Что-то искушало ее горделиво поведать кому-нибудь о своих чувствах. Эцуко была откровенна, предельно откровенна. Но во всяком случае, я попытаюсь узнать правду у Сабуру, когда его увижу. Все-таки, отец, я думаю, было бы лучше, если бы вы лично поговорили с ним. Якити и Эцуко становились союзниками. Их союз основывался не на взаимной выгоде, как бывает между державами, а на ревности, вот где таилась опасность. Когда все разбрелись по своим комнатам, Якити велел Эцуко отнести в комнату Кэнсуки целых две меры отборных каштанов. Занимаясь приготовлением обеда, Эцуко разбила маленькую чашку и не сильно обожгла палец. Когда рис получался мягким, Якити нахваливал его, а когда твердым, он говорил, что рис невкусный. Одним словом, приготовленное Эцуко блюдо он хвалил не за вкус, а за мягкость. В дождливые дни веранда, где готовили в хорошую погоду, была закрыта, и Эцуко пошла на кухню. Чтобы рис, приготовленный накануне, сохранил вкус, Мио не переложила его в коробочку, а оставила в кастрюле. Эцуко поняла, что на кухне хозяйничала Мио, угли потухли. Она пошла к Тиеку за горящими углями, чтобы затопить печь, и пока несла их, обожгла средний палец. Боль раздражала Эцуко. Вскрикнула от ожога. Сабура все равно не прибежит на помощь. А вот Якити примчался бы на ее голос, сверкая из-под кимоно голыми, уродливыми и дряблыми ногами, кинулся бы к ней, чтобы спросить, что случилось. Нет, Сабура не прибежал бы. Вдруг ее стал разбирать идиотский смех. Неужели Якити примчится? Она прищурила глаза, как бы выражая сомнение. Он не станет смеяться вместе с ней. Он будет пытать ее вопросами, чтобы выяснить причину смеха. В его возрасте не смеются без всякого стеснения женщины. Он был ее эхом, ее отзвуком. Она была женщиной, которую никому в голову не придет назвать старой. Где-то на земляном полу образовалась лужица, тусклый солнечный луч, просачиваясь сквозь стекло на дверях, лениво поблескивал в луже дождевой воды. Эцуко была в промокших, липких гетто на босу ногу. Она облизывала кончиком языка обожженный палец, рассеянно поглядывая в дверной проем. В ушах до сих пор шумел дождь. Что ни говори, а повседневная жизнь полна мелких постоянных забот. Попробуй-ка и уследи за руками Эцуко, работающими без устали. Она ставила на огонь кастрюлю, наливала воду, сыпала сахар, резала кружочками сладкий картофель. Сегодня на обед Эцуко приготовила толченый батат, купленный в окамате мясной фарш, жареные на сливочном масле грибы хацутаке, подливку из тертого мяса с приправами. Эцуко выглядела рассеянной и в пылу воодушевления далеко уносила с мыслями. День проходит без особых страданий. Почему? И вправду меня ничто не мучит. Наверное, боль превратила мое сердце в лед, крепко сковала ноги, заставляет дрожать руки. Кто же я? Кто? Вот сейчас я готовлю обед. Зачем я делаю все это? Холодный рассудок, точно попадающий в цель предсказания, отмеренные на весах логики и способности суждения, вот что мне нужно сейчас и впредь. Беременность мое должно быть ставить последнюю точку. Однако чего-то еще не хватает. Для полноты, для совершенства должно произойти еще что-то ужасное. Что? А пока я должна хладнокровно следовать тщательно продуманному решению. Когда я вижу Сабуру, меня пронзает боль. Никакой радости. Однако, если я не вижу его, то не могу без него жить дальше. Сабуру должен уйти отсюда. Это значит, что он должен жениться. На мне? Что за безумство? Конечно, на нее, на этой деревенской дуре, на этом перезрелом помидоре, на этой паршивой девчонке, смердящей мочой. Вот тогда-то мои страдания закончатся, моим мучениям придет конец. Я выпью эту чашу до последней горькой капли. Неужели я вздохну тогда с облегчением? Неужели в одно мгновение придет долгожданный покой? Буду цепляться за него, буду верить этой лжи. Эцуко стояла у окна, слушая щебетание синиц. Она прислонилась к стеклу головой, наблюдая, как птичка отряхивает мокрые перышки. Черные блестящие глазки время от времени вспыхивали из-под тонких белых век. На горлышке распушилось оперение, полилось нетерпеливое, нервное щебетание. Внимание Эцуко привлекла светлая полоса на горизонте. Между тем начинала накрапывать. Вдруг на окраине сада ярко озарилась каштановая роща, словно в глубине темного храма открылся золотой алтарь. Дождь прекратился после полудня. Якити вышел в сад, чтобы подвязать розы. Ливнем посносило подпорки, и цветы повалило наземь. Эцуко вышла следом за ним. Среди сорняков в мутных лужах ничком лежали розы, распластав на воде бордовые лепестки. Они словно бы отмучились, отстрадали. Эцуко приподняла один стебель, бережно подвязала его к деревянной подпорке. К счастью, он не был сломан. Ее пальцы ощутили тяжесть безмятежных лепестков. Якити гордился цветами. Эцуко прикасалась к ним, заглядывая внутрь тугих бутонов, они притягивали свежестью и ароматом. Якити подвязывал кусты молча. Он был угрюм, словно его жгла какая-то обида. В высоких резиновых сапогах и армейских брюках он ухаживал за розами, не разгибая спины. Молчаливость и бесстрастное выражение на лице еще больше выдавали в нем крестьянское происхождение. В такие часы Эцуко проникала с любовью к Якити. И тут показался Сабуру. Он шел по гравийной дорожке. Я не заметил, когда вы ушли. И извините, давайте я закончу работу. Обратился к ним Сабуру. Да мы уже закончили. Не беспокойся. Ответил Якити, не поднимая головы. На темноватом лице Сабура вспыхнула улыбка, когда он взглянул на Эцука из-под огромной соломенной шляпы, сквозь рваные и перекошенные поля, которые проникали лучи закатного солнца, усеивая лицо светлыми крапинками. Улыбка обнажила его белые зубы. Они были ослепительно белы, казалось, что их омыло дождем. Эцука привстала от неожиданности, зажмурилась. — Ага, ты как раз вовремя. Я хотела поговорить с тобой. Давай пройдемся вдвоем. Эцука еще никогда не приходилось разговаривать с Сабуро в присутствии Якити таким благожелательным тоном. Она произносила слова естественно, без всякой робости. Случись постороннему услышать их, он мог бы расценить это как недвусмысленное предложение. Эцука закрыла глаза на свою жестокую участь. Ее ждала миссия, от предвкушения которой ее переполняла радость. Сабура недоверчиво посмотрел на Якити. Однако Эцука взяла его под локоть и повела к дому Сугимото. — Вы куда собрались посекретничать? — раздался за их спинами неприятный голос Якити. — Да, — ответила Эцука. Ее односложный ответ, импульсивный и почти бессознательный, лишал Якити возможности присутствовать при разговоре. «Куда ты собрался?» — начала она с бессмысленного вопроса. «Я хотел отправить письмо». «Какое письмо? Покажи мне, будь добр». Сабуру простодушно протянул открытку, свернутую в трубочку. Это был ответ на письмо его друга из родной деревни. От силы в 4 или 5 строках, написанных большими корявыми иероглифами, он сообщал о последних событиях. «Вчера у нас был праздник». Я тоже хорошо погулял с ребятами, было очень шумно, до сих пор ломит тело. Мы погуляли на славу, было очень весело. Эцука пожала плечами, рассмеялась. — Да, немудреное письмецо, — сказала она, возвращая открытку. Ее комментарий, видимо, огорчил Сабуру, тень недовольства пробежала по его лицу. Гравийная дорожка проходила под кленами. Она была забрызгана каплями дождя, и сияло солнечными пятнами. В кроне деревьев кое-где полыхали алые листья. Неожиданно прояснилось небо, затянутое до этого облаками, которые, как говорят, предвещают хороший улов и васи. Это удовольствие, когда не хочется говорить. Эта полнота молчания, которая не нуждается в слове, обернулась в душе Эцука смятением. Ей была дарована краткая передышка перед тем, как страдания обретут законченную форму. Эцука удивлялась. Откуда эта радость? Долго ли будет продолжаться этот нелепый разговор? Неужели я никогда не приступлю к главному и неприятному? Они перешли через мост. Вода в реке поднялась. В стремительных мутных потоках кое-где проглядывали густые речные травы, они развивались по течению, словно волосы. Свежие зеленые травы то исчезали в глубине, то снова появлялись на поверхности. Пройдя сквозь бамбуковую чащобу, они вышли на тропинку, которая пробегала через залитые обильными дождями рисовые поля. Сабуру остановился, снял шляпу. — Ну, ладно, я пошел, — сказал он. — Письмо отправить? — Угу. — Но ведь мы еще не поговорили. — Позже отправишь? — Ладно. — Если идти по этой дороге, то можно встретить много знакомых. Будет неловко, если нас увидит. Давай пойдем в сторону шоссе. — Угу. В глазах Сабура вспыхнуло беспокойство. Эцука было трудно, преодолевая отчуждение, начать разговор. Впервые в жизни Сабура почувствовал близость ее тела, близость ее слов. От смущения он потер спину. — Что с твоей спиной? — спросила Эцука. — На празднике немного поранился. — Сильно болит? — нахмурив брови, вновь спросила она. — Да нет уже, не сильно, — живо ответил Сабура. — У молодых любая царапина заживает, как на кошках. — подумала Эцука. Вдоль тропинки стояли мокрые травы, было топко, ноги увязали в грязи. Вскоре тропинка начала сужаться, идти плечом к плечу стало тесно. Подоткнув подол платья, Эцука пошла впереди. Вдруг она заволновалась, идет ли Сабуру следом. Она хотела было позвать его по имени, но подумала, что это будет неловко. Она не решилась даже оглянуться. «Что это было, велосипед?» — спросила ее Эцука, повернувшись лицом к нему. «Нет». Их глаза встретились. «А мне послышался велосипедный звонок», — сказала она и глянула вниз. Его большие неуклюжие ноги, такие же босые, как и ее, были заляпаны болотной грязью. Эцука вдруг успокоилась.